обычно. Понятно, что я тут имею в виду? Мы что-то поняли, но так как мы сразу перешли на какие-то другие действия, у нас это все исчезло. Поэтому, когда приходили в храм, для того, чтобы вот это возвышение духовное, которое человек достигал в храме, он должен был в этом месте остаться, переночевать, на завтра еще раз поклониться и потом только уйти. Вы знаете, что когда вы переночевали в этом месте, понимаете, что у вас происходит? Эта вещь как-то села. А не что, вот что-то произошло, и если мы не даем какое-то время переварить этой вещи, как же она у нас осела, она просто испаряется. И поэтому эта вещь, которая относится к храму, я ее только беру и перевожу не только к храму, а к любым действиям, которые происходят также у нас в нашей жизни. Вы что-то поняли, что-то с вами произошло, дайте этой вещи как-то в себе перевариться. А не что делаете? Значит, если мы хотим, чтобы какая-то вещь у нас улетела, исчезла, тогда что стоит сделать? Сразу перейти на какие-то действия, и все сразу забывается. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Мотаем это две горки, а сейчас говорите, что они возвратились на гору на Рама. Рамата. Это в Рама, не Раматаем. Помню, я вам рассказывала о том, что у них что были. Они не жили, Элькана не жил с Хана и Пнина в одном и том же доме. А была на одной горке жила Хана, на другой горке жила Пнина. Поэтому сейчас, когда они возвращаются из храма назад домой, Элькана возвращается с Хана в ее дом. Только он возвращается не в Раматаим, а он возвращается в Рама. Рамата. И Всевышний ее вспомнил. Всегда в Танахе, когда говорится о том, что Всевышний дает кому-то ребенка, говорится, что Всевышний вспомнил ее. У нас это говорится про Рахель, у нас говорится это про Сара. Также тут, и помню, он говорит о том, что вскоре в слове «вспомнить» есть какое слово? Захар. Помните, что это также мужчина. И пасук. «Ваилит куфот хаямим, ватахал хана ватилет бен, ватикраич мошмуэль кемяшем шельтив». Ткуфот – это сезоны. Вы знаете такое слово на иврите? То, что сейчас называется «уна», в древнем иврите называлось «ткуфа» – это сезон. Сезон, у нас есть 4 сезона обычно в году, и сезон, он охватывает сколько месяцев? 3 месяца. В тот момент у нас есть такое правило в Танахе. Если Танах говорит что-то в множественном числе и не дает никаких пояснений, значит, это минимум 2. Но это не у нас минимум 2, это и максимум 2. Уж у нас есть такое правило, которое называется «ло ба туа листом эля лефарш». Тура не приходит нам скрывать вещи, а раскрывать вещи. Так если говорить о ткуфот, значит это значит сколько времени? Два сезона. Значит, это 6 месяцев. Хаямим это дни. Так это сколько дней? 2 дня. Так у нас по преданию Шмуэль родился на 6-й месяц, на 7-й месяц. После 6 месяцев и 2 дня. Да, точно, как Муше. У нас несколько людей, которые кого-то они созрели очень рано. Муше и Шмуэль, они этим также похожи. Помните, мы сравнивали все время Муше и Шмуэль. Он созрел очень рано. Также Шмуэль рождается очень рано. Для нас по преданию, если ребенок рождается на 6 месяцев, это еще проблематично. Он еще как будто не полностью. На 8 месяцев тоже считается не очень хорошо. На 7 месяцев 8 месяцев считается проблематично. Потому что у него уже началось все развиваться, но не закончилось. А 7 месяцев считается само, значит, или 9, или 7. Так у нас Муше и Шмуэль, они рождаются в таком возрасте. Это понятие, что ребенок, вот не так же говорится про Муше, что когда он был совсем маленький, он уже был очень взрослым. Помните, как и отрок плачет, и не говорится, что ребенок плачет. Также Шмуэль мы еще немножко увидим, он очень в маленьком возрасте, уже очень зрелый человек. Есть люди, которые созревают очень рано. Так он также рождается через 6 месяцев примерно. Когда у Хана исполняется ровно 20 лет после ее брака. Что да? Да, и сейчас мы просмотрим, почему она назвала. И Хана берет и тогда рождает сына, и она берет его, называет Шмуэль, так как от Всевышнего я его спрашиваю. Теперь по правилам, если она его спрашивала от Всевышнего, если мы знаем грамматику, так Лишоль это спрашивать, а если он выпрошенный, он должен был называться Шауль. Вы знаете, как это? Скажем, я открываю дверь, они потахат это делят. Что происходит с дверью? Аделет птуха или патуах, или, скажем, окно закрыто. Я закрыла окно закрыто, это сагу. Так также лишоль должно было быть шауль. Так правильное название Шмуэля это шауль. Вот это по логике то, что должно было быть. И тут есть очень много комментариев, почему он не назван Шаул. И в это, потому что он назван Шмуэль, а не Шауль. Хотя объяснение его имени это как раз Шауль, а не Шмуэль. По одному объяснению это, что если это был бы Шауль, это пассивная форма. Выпрошены, это же пассивная форма. А Хана не хочет, чтобы ее сын был пассивный, она хочет, чтобы он был активный. Поэтому это немножко меняет его имя. Точно так же, как Муше, он, не, значит, он должен был быть также назван, извините, что ты все время сравниваю его с Муше, ну, потому что это есть в этом большая связь. Как его называет дочь фараона? Она говорит, а как из воды я его вытащила. Так он должен был быть назван вытащенный. То же самое форма, он должен был назван Машуй, Шауль, Машуй. А так как Всевышний считал, что Муше не пассивный, он активный, он дал дочери фараона такое прочество, что она изменила, вместо того, чтобы назвать его вытащенный, она назвала вытаскивающий. Муше – это тот, кто вытаскивает других. Нет на разницу? Так то же самое происходит у Шмуэля. Вместо того, чтобы его назвать вытащенный, он назван Шмуэль – это тут есть те же самые буквы, как Шауль. Видите, Шмуэль, только вав переставлен. И его имя какое-то более… Его имя Всевышний, его ли дал Всевышний. Какой-то выпрошенный или его дал Всевышний – это же очень похоже. Шмуэль – это как Самокель. Как Лясим. Понятно, как это? Кого-то дал его Всевышний. Это одно объяснение. Другая вещь, буквы слова Шауль, если вы переставите на кудот, это будет ад. Вы знаете, как на русском, на иврите называется ад? Шоль. Те же самые буквы. И она не хотела, чтобы в его имени было что-то негативное. И когда мы даем имя, мы очень стараемся, чтобы этих букв, вы знаете, же пишутся буквы без гласных, чтобы эти слова никак невозможно было в другой форме напоминать что-то негативное. И как вы знаете, первый царь, который мажет Шмуэль на царство, его зовут Шауль. Это не совершенно не случайно. И его жизнь заканчивается в какой-то мере как ад. Вы знаете, что он своими тремя сыновьями убит во время войны. И это то, что явно не хочет Хана, что произошло с ее сыном. И так мы тут поняли проблематичность этого имени, и как это было немножко изменено. И Мидраш, так как тут кого-то непонятно, почему, если его, она назвала его Шмуэль, хотя его должна была назвать Шауль, Мидраш есть очень известный Мидраш, поэтому я вам рассказываю, что в то время был какой-то голос, как будто бы, значит, было какое-то пророчество о том, что должен родиться человек, которого будет его звать Шмуэль, и он спасет еврейский народ. И каждая мать, когда у нее рождался сын, брала и называла своего ребенка Шмуэль. Не каждая, но почти каждая вторая. И когда он стал более старшим, смотрели на его поступки и говорили, нет, это не может быть такой Шмуэль. А когда у Ханы родился сын, она также назвала его имя Шмуэль. И понятно, как это потом, когда он подрос, сказали, что может быть, да, он будет все-таки Шмуэль. Но этот мидраш тоже она показывает, что это имя Шмуэль как будто не сходит. Вот она дала имя Шмуэль по одной причине, а ее молитва была немножко другая. Вы видите, что здесь какая-то нестыковка. И пасук кав алев, я продолжаю. Ваяль хаиш элькана, и поднялся этот человек элькана, вихоль битой, вся его семья, лизвуах лашем эт зевахамим бет нидро. Как вы помните, они же каждый год поднимались в Шило приносить жертвы в все обеды, которые они давали в течение года. И сейчас, когда они... Значит, Хана сейчас родила ребенка, она кормящая мать, и она решает так. Она же дала обет, что она ее возьмет и отдаст его в храм навсегда. Но она хотела ему первое время отдать максимальную любовь, которую только он может, и заботу. И она поэтому просит сейчас Элькана, что она первые два года даже не будет приходить в храм. Может быть, если вы берете с ним, ходите. По дороге это же не то же самое. И когда это будет в храме, она же будет занята еще чем-то или чем-то. И она хотела первые два года вообще никак никого не видеть, а только заниматься кем? Шмуэль. Бехана луалата. А Хана не поднялась. Кямра лейша, так она сказала своему мужу, ади гамель хана, пока ребенок не будет закончен кормление. По еврейскому преданию и закону также, женщина должна кормить ребенка два года. Вы знаете этот закон? 24 месяца. Значит, есть некоторые обязанности женщины к своим детям и обязанности женщины к своему мужу. Я считаю, что когда женщина выходит замуж, девушка уходит замуж, это стоило бы ей где-то посмотреть, понимаете, как это знать свои обязанности. Так одна из обязанностей, это, что женщина должна кормить ребенка два года. И первые два года она посвящает здравствуйте, жизнь ребенку. Я не знаю, ли вы слышали об этом, если женщина, и у нее там что-то случилось с мужем, и она хочет выйти замуж, и у нее маленький ребенок, первые два года она не может выйти замуж. Пока ребенку не исполняется два года. Потому что ребенок, понятно, что если будет другой муж, он же будет требовать внимания к себе, и это как-то отнимет внимание к ребенку. Если это отец ребенка, то это рассматривается все-таки что-то другое. Как-то, если это... Что-то? В этом есть целый спор, как я говорю, как говорит закон. Есть какие-то отклонения от законов, я не хочу, чтобы вы на то, что я сейчас говорю, понимаете, как это базировались. Я просто говорю, что в таком случае это вопрос, с которым мы обращаемся к раву, если из-за чего-то женщина хочет выйти замуж.
И Гамель — это убрать из людей?
Да. Это вы помните, что также Сара, когда взяли Ицхака, и когда он закончил кормиться, это лигмоль, значит, отучить от чего-то. Тогда Авраам сделал такой большой пир. И это имеется в виду, когда мы говорим про гмеля, это имеется в виду 24 месяца. Почему я говорю 24 месяца? Я сказала сначала 2 года, потом я перевела это на 24 месяца. Уже у нас есть высокосные годы. Тогда год в нем 13 месяцев. Примерно как это? Так, а логически это 2 года это не точно, это более точно 24 месяца. Значит, есть годы, когда это будет 24 месяца и 2 года будет то же самое, а есть случаи, когда это будет как-то немножко меньше. И тут он не назван, он же маленький ребенок, он не назван Елет, он назван Наал. Показывает о том, что, видите, почти как Авраам, как, извините, как Муше, который также совсем, когда он младенец, он уже называется Наал. Также мы видим тут Шмуэля, что он очень маленький ребенок, но он уже очень взрослый. Я тогда его приведу в храм, и он будет перед Всевышним, Ваяшевшем Адулям, и он там будет находиться на вечность. Мы, когда, это говорит также Шлюмо в книге Когелет, когда мы молимся, мы должны быть немножко осторожны словами, которые мы говорим. Терухана в ее молитве была некоторая проблема, если вы помните с прошлого урока, что она не просит у Всевышнего, а что она делает Всевышним? Требует, ставит ему условия, требует. Помните, что она молится не к Всевышнему, а молится над Всевышним. И когда, значит, мы, помню, я не знаю, мы говорили об этом, что человек имеет право такую вещь делать, это называется хуцпакля пейшмая, помню, я это назвала наглость по отношению к Всевышнему, если он от этого не имеет никакого удовольствия. Но это такое, это как будто, это опасная вещь. Если человек этим пользуется немножко неправильно, он уже получает наказание на все. И тут Хана немножко сказала слишком, можно сказать, так широко. И он потом будет находиться в доме Всевышнего на вечность. Он же не может быть там на вечность. Никто не может быть там на вечность. Так как Хана, ее вся молитва была уже немножко неправильной, Всевышний какое-то каждое ее слово, понимаете, как это? Зацепляет, так можно это сказать? Потому что она уже находится, понимаете, она в неправильной ситуации. Так если бы она это не сказала, кого-то бы было бы положение лучше. Так как она сказала, что она его оставляет на вечность, тогда мы даже рассматривали, что рассматривается слово «улям» может быть вечность, может быть максимум понятия этого слова, и есть также минимальное понятие этого слова. Он левит. А левиты, они служили в храме, когда были в пустыне, 50 лет. И там это тоже называется вечность. Или, может быть, вы знаете, что ювель тоже называется вечность. Самый длинный отрезок времени у евреев – это 50 лет. Который имеет как будто какой-то, скажем, здесь шмита это 7 лет, а ювель это сколько? 50 лет. На 100 лет у нас нет такого названия. Нет никакого что-то, что у нас как-то определяет время. А 50 лет это такой отрезок, самый длинный, который тоже называется в Танахе вечность. Всевышний поэтому сказал, Хана, ты так вот говоришь не очень правильно, так если бы ты уже, твой счет в банк, вот ты была в состоянии хорошем, я бы к этому тебя не наказал. А так ты уже была уже под наблюдением, то, что называется. В момент, когда ты это говоришь не очень правильно, ты за это, можно сказать, ну, понимаете, что. И поэтому Шмуэль, по преданию, находится в доме Всевышнего ровно 50 лет. Она его туда приведет, когда ему будет сколько лет? Два. И он будет находиться в доме Всевышнего, значит, он будет жить 52 года. И тем, что она сказала слишком много, она и укоротила. И она сказала, это будет находиться до дня своей смерти, понимаете, как-то, или все время, что он будет жить. Если она не хочет говорить о смерти. Она говорит, он там будет на вечность. Так это, наоборот, стало самое минимальное понятие вечности. У нас есть два человека, которые жили 52 года. Это Шлюмо и Шмуэль. И если вы знаете, это гематрия слова «бим». Она просила сына, она получила, понимаете, сколько это? Ровно сколько гематрия слова «сын», столько он получил лет. Видите, «бет» — это 2, а «нун» — это 50. И сказал ей Элькана ее муж, асиату в бейнаих, сделай то, что хорошо в твоих глазах, шви от гумлеха то, сиди, пока ты не закончишь его кормить, ах, яким ашем едва го, только чтобы исполнил Всевышний его слова, ватешева иша, ватенекет бна от гумла ото. И тогда и села, осталась, села, имеется в виду, и осталась эта женщина, кормила ребенка, пока она не закончила его кормить. Я говорила об этом на прошлом уроке, вы знаете, почему я говорю гумла или гумлех, почему я это читаю как о, а не как а? Здесь я это каждый раз показываю. Я просто хочу, чтобы мы просто умели читать правильно Танах. И видите, что после под гимелем есть камац, а после гимеля есть шва. Это закрытый слог, и если видите, на этом слоге нет никаких значков. То есть, если есть там какой-то значок, это значит ударение. Если нет значка, значит тут нет ударения. Закрытый неударный слог, там будет всегда, если там камац, этот камац будет у. Потому что вы поняли, как кто-то решает, когда о, когда а, и как это решается. Хана, когда она молилась за Шмуэля, она взяла и дала обет. Она сказала, что когда он вырастет, она его возьмет и отдаст в дом Всевышнего. Согласна, что это обет? Что не будет расти у нее дома, он будет расти в храме. И также она сказала о том, что он не будет стричься, что он будет назир. Теперь, когда женщина не может взять и дать обет без разрешения, особенно если это дело идет, вопрос идет о ее ребенке, без разрешения кого? Кто имеет тоже право на ребенка? Муж. Теперь она до этого момента вообще с мужем его не спрашивала. Сейчас она берет и рассказывает ему. Поэтому она ему говорит, как будто хана ему говорит, Элькана, я не хочу сейчас взять и пойти в Шило, я остаюсь с ребенком, пока я не закончу его кормить, а потом, что я сделаю, я его возьму и приведу, и он тогда останется уже в доме Всевышнего на вечность. И какая реакция Элькана? И сказал Элькана ее муж, сделай то, что хорошо в твоих глазах. Значит, он соглашается с ее обедом? Да. Сиди, пока ты не закончишь его кормить. Только что Всевышний исполнил его слова. Что это значит? Что по-настоящему этот ребенок... Значит, вот есть три фактора. Есть муж, есть отец и мать, которые должны на это согласиться. Если один из них не согласен, она не может распоряжаться ребенком, только она. Есть также другая сторона. А есть третья сторона. Кто это? Ребенок, который может быть совершенно к этому не подходящий. И поэтому то, что говорит Элькана, только что Всевышний исполнил его слова. Значит, что Всевышний сделал так, что этот ребенок по-настоящему был... Желала это, был в состоянии это все выдержать. Это взяла и она, и кормила ребенка, пока она не закончила его кормить. В отеле у имака Шакмалату, и она взяла и поднялась с ним, когда он уже закончил его кормить. Вефалим шлюша с тремя быками, вейфа хат кемах из одной меры муки, веневель яйн из вином, в отеле у бет ашем шило ванаанар. И она его привела в дом Всевышнего в Шило, а отрок, на русском, по-моему, это переводится, был отроком. Ему сейчас 2 годика. И он тут как называется? Отрок. Видите, как будто он взрослый человек. Есть мнение, это вопрос, о каком Шмуэле говорится, что он был ребенок, который все, значит, как будто был очень-очень взрослый. Он как будто помнил себя чуть ли не с момента рождения. У него было, значит, это показывает какой-то очень большой... Шмуэль рассматривается один из единственных людей, который дошел до такого уровня. Очень большой зрелости, или как вы такой еще? Я беру сейчас первый кавдали, пасук кавдали, это пасук кабхей, объединяю их вместе, и сейчас мы просмотрим, какая тут есть проблема. Тут по преданию есть что-то тут закопано. Вейшхату это пар, и они взяли и зарезали быка, появил это нар или ли, и привели этого отрога к Или. Я прошмурю еще один пасук, и тогда мы возвращаемся. Еще 2 пасука, и тогда мы возвратимся. Ватомер бедуни, и она говорит, пожалуйста, мой хозяин, хейнавшихадуни, жизнь твоя, мой хозяин. Они еще не цевет им хаба залит палель алашем. Я та женщина, которая стояла рядом с тобой, когда я молилась. Эля нага заит паляльти, к этому отругу я молилась. Вейтен ашем лиет шелати ашел шальти в мимо. И я его попросила, и вот он дал мне то, что я у него просила. Вегаманахи шальти урашем кола мима шага ягуша у лашем вештаху шам лашем. И также он будет отдан кому-то, отпрошен Всевышнему все дни, которые он был отпрошен Всевышнему, и она взяла и поклонилась там Всевышнему. Видите, тут он назван как раз Шауль, вот то, что я вам сказала, как он должен был бы и быть назван. Если помните, первая встреча между Хана и Эли, кто там был на высоте, кто был там над оборотом? Помните, Хана говорит Эли, Люадуни, ты не мой хозяин. Что она тут ему говорит? Мой хозяин. Видите, тут она его умоляет, она его просит. Так на совсем самом простом уровне что происходит? Кто-то себе хочет представить, что он главный кухен и вождь всего еврейского народа? Вы согласны быть главным кухеном и вождем всего еврейского народа, скажем? И вот приходит женщина, и кого вам привозят? 2-летнего ребеночка. Говорит, здравствуйте, я вам принесла, я молилась за Всевышнего, он мне его дал. Вот он, пожалуйста, сейчас он будет у вас тут в храме. Вы за ним будете смотреть. Что вы мне говорите? Понятно? И бедный Или у него, он вождь всего еврейского народа. Он главный куэн. И сейчас ему приносит ребеночка 2 лет, чтобы он за ним, что он его воспитывал. Что это? Так что говорит, так мы видим от реакции Эли, Хана. Значит, мы тут не видим, что говорит Эли, мы только видим реакцию Хана. Она должна его умолять, она ему объясняет. Пойми, это непростой ребенок. Ты помнишь, я тогда стояла и молилась рядом? И вот Всевышний мне ответил и дал, и я дала обет о нем. И это совершенно такой непростой, это совершенно не будет обуза, а наоборот. Поэтому я должна его уговаривать и объяснять, потому что он, понятно, что его реакция какая. Потому что если это, если он согласен, что они должны делать? Они должны умолять, они должны просить. Почему он тут умоляет его и просит? Так это на уровне пшат. Ну как это на самом простом уровне? И мне кажется, это понятно так же. Поэтому я это все прочитала вместе, чтобы было понятно просто, какая реакция и почему. А Мидраш рассматривает, что Шмуэль был слишком умный. И он начал взять и вмешиваться в то, как Эли и как Мишкан Шило себя ведут. 2,5 года. 2 года, извините, 2,5. Тогда Эли говорит, извини, Хана, но мне не нужен такой ученик. Он не ученик, а он собирается быть сам своим раввином. А если ты хочешь мне его отдать, чтобы я был его учитель, он должен согласиться быть с кем? Моим учеником. А если он не согласен быть учеником, я могу взять как в... ученики, понятно как. Он должен быть согласен. А, и как я его вижу, он наоборот говорит законы сам направо и налево, никого не спрашивает. И тогда где мы видим на это? Значит, и тогда Хана умоляет Элькана, извините, умоляет Эли, говорит, да, Эли, возьми его, я его спросила у Всевышнего, он будет послушный. Понятно как это? Тогда то, что Эли его не хочет брать, это не потому, что он маленький, потому что наоборот он слишком, понимаете, слишком будто выдает свое мнение, высказывает свое мнение. Тут вопрос, о чем идет мнение. О чем идет разговор? У нас 24-й пасук, пасук Авдали, это пасук Авей, если я это беру и объединяю вместе, у нас обычно есть какая-то тема, и мы эту тему берем и, как можно сказать, продолжаем. И у нас тут есть в конце пасука Авдали очень сложная фраза. Говорится, и она привела его в дом Всевышнего, и отрок был отроком. Скажите, это нужные слова или нет? Ванар, нар. Что-то? Это не глагол, это существительное. Ванар, на. Конечно. Так если это на уровне самом простом, то, что я вам сказала, он был маленьким ребенком. И поэтому что говорит Эли? Не хочу маленьких детей. Как вы сказали, мы не детский сад здесь. Знаешь, говорит, что он себя вел как отрок. А вы знаете, как себя ведут подростки? Они всюду высказывают свое мнение и никого не слушают. И поэтому что говорит Элькана? Извините, что говорит Эли? Я не хочу такого ученика, я хочу послушного ребенка, а не, понимаете, такого. Если мы прочитаем, я снова читаю пасук Кавдалит. У нас в пасук Кавдалит есть какие-то темы. И она привела его, когда она закончила его кормить, значит, тут мы говорится о Шмуэле, о отроке. С тремя быками. Эйфахат кемах, веневель яйн, ветевеу беташем шилю. Тогда о ком должно было сейчас быть продолжаться? Если говорится, что это приношение, должно было продолжаться и зарезали быка. И привели отрока к Эли. А в середине между тем, смотрите, сначала говорится, что принесли этих быков, потом говорится, что он был нар-нар, он был отрок-отрок. Потом говорится про зарезание быков, потом говорится снова про нар. Конечно, это какой-то пятнистый сук. Говорится о быках, говорится о том, о Шмуэле. Говорится о быках, говорится о Шмуэле. Логично, как было говорить? О быках закончить, потом про Шмуэля закончить. Почему-то так вот чередуется. Осматривается, что чем он взял и проявил, что он был такой, как можно сказать, подросток, хотя ему 2 года. Это связано с тем, как зарезали быки. Когда взяли и принесли быков, по еврейскому закону, может быть, я рассмотрю как, Эли, так как он был главный куэн, его сыновья были также куани, он просил, чтобы у него был такой не написанный закон, что жертвы зарезают только куани. Сейчас Шмуэль своей матерью принесли 3 быков, и они сейчас ждут, пока придут, и сыновья Эли зарезут быков. И маленький мальчик спрашивает, почему мы ждем? И он говорит, потому что мы ждем, пока сыновья Эли придут и зарежут. Он говорит, они должны их ждать. И он прав, по еврейскому закону зарезать животных может любой. Это называется шхита кшира безар. Зарезание жертв разрешено также не кугену. То, что называется, то, что чужой для жертвоприношения. И логично, также понятно, зарезание – это какой-то акт не милосердия, а наоборот. А все, что делается после зарезания, это как раз окропление крови, и все это прощение, это как раз милосердная вещь, это прощение за грехи этого человека. Поэтому сам акт зарезания, который прекращение жизни, он может быть сделан любым евреем, а все, что дальше, это не может быть сделано уже любым евреем, а только кухней. А в Мишкан Шило это все делали коэн. И тогда Шмуэль выступ говорит, извините, мы не должны их ждать, может каждый взять и зарезать жертву. Это что он делает тут? Вмешивается? Нет, только если он владеет. Конечно, мы говорим, что если он владеет. В то время должно быть, были много евреев, которые владели. По еврейскому закону, может быть, вы знаете, женщины тоже кошерны для того, чтобы зарезать животных. Да, но я почти не знаю, я знаю, в течение всей истории очень редко, когда женщины занимались этим. Хотя это вещь, которая также кошерна, чтобы женщины делали. Я только читала когда-то о каких-то отдаленных итальянских общин, в которых женщины зарезали. А так это было очень редко, потому что, понимаете, если есть маленькая община, и мужья там куда-то ходят работать, приходят там один раз в неделю, и вообще не только живут в течение всей недели женщины и дети, а детям, как вы знаете, надо мясо. Это же очень сложно. И тогда невозможно, не было холодильников. Так если какой-то мужчина не находится постоянно, хотя бы один... Были же такие отдаленные какие-то места. Поэтому это было достаточно... Значит, логически, если женщина выучила, как зарезать животных, она может совершенно спокойно зарезать. Но женщины не очень любили эту работу. Так, поэтому говорится, ванар-нар. Чем выражалось то, что Шмуэль, он нар, то, что он ведет себя как отрок, как подросток? Вайшкату это па. Тем, что начал высказывать свое мнение, как надо зарезать быка, быков. Более точно быка, понятно как? И тогда он приводит его к Эли, и тогда что говорит Эли? Извините, не хочу такого ученика. Тогда он ему объясняет, что это невозможно, он не может от него отказываться, она же его выпросила от Всевышнего. Она говорит, не дальше, Эли говорит, ты знаешь, что я помолюсь, ты родишь и другого ребенка, и вот этого другого ты мне принесешь. И тогда Ханам говорит, нет, невозможно, это вот тот особый, который был выпрошен, все другие будут совсем в другом уровне. Вот именно его надо взять. Понятно, это диалог на обоих уровнях. Это была проблема того, что он высказывал свое мнение, или просто на простом уровне это было то, что он маленький ребенок, и Эли отказывается, как вы сказали, превращать в Мишкан Шило, открывать в Мишкан Шило детский сад. Тогда вторая глава. Это молитва Хана. По-моему, мы говорили об этом, что Хана была первый человек в мире, который взяла и молилась Твилат Шмунайса. 18 благословений. Первый человек в мире, который сочинил эту молитву, была Хана. Значит, Хана, у нее есть несколько вещей, которых она открыла. Может быть, еще также в 26-м пасуке, это пасук Авдалит. Я не знаю, ли вы знаете законы грамматики, каждое слово пишется, но если вы знаете, если в Танахе какое-то слово пишется неправильно, есть какое-то отклонение, это не просто так. Так вот, «Ватомех би адуни хейнав шиха адуни, ани айша ани цевет имха базелит палель». Я эта женщина, которая стояла с тобой молиться. Отсюда мы учим, что как надо молиться тфилятом. Шмунайса, стоя. Помните, что надо молиться, когда только губы шевелятся, а голос не слышен. И имха. Как надо писать слово имха, если вы знаете грамматику? С тобой. Без гея. Нахон? С хав суфит. А тот имха как написан? У всех написан с гей суфит? С гей в конце, без хав суфит? И отсюда гей тут лишний. Вы знаете, сколько это гей? 5. В гематрии гей, в гематрии 5. Алиф, бет, гимель, далит, хей. Вы знаете, что каждая буква у нас также имеет цифровое значение. Так по закону, если я стою и молюсь, в отдалении от меня, вы знаете, что такое ама? Полметра. Значит, это примерно 2 метра, но если мы говорим в амот, это 4 амот. В дистанции 4 амот с моей стороны никто не может гулять или ходить. Поэтому Хана говорит, ты не помнишь, я стояла рядом с тобой, но я была отделена от тебя на 5 амот. И тут мы учим, что в 4 амот запрещено находиться внутри кого-то, кто молится тфилат амида. Что-то? Да, нельзя проходить. Значит, вопрос такой, значит, спереди нельзя проходить вообще, даже, потому что если я молюсь, кто-то спереди мигает, вы понимаете, как это мне мешает. А с 3 сторон других, это у нас 4 амот. А сула бог бы арма мутавши ламит палей.
А если ряд кризис ограждает, он не мешает, он не сокращает расстояние.
Я говорю, желательно вот в этих 4 амот не гулять. Вопросы, что происходит, если мы в синагоге, кто-то закончил, кто-то не закончил, это очень сложные законы.
По другому ряду проходит,
сзади. Если нет выхода, но желательно, значит, когда кто-то молится, в 4 его амот не гулять. Мне кажется, это очень понятно. Потому что то, что происходит в 2 метра от вас, даже если за вашей спиной или по сторонам, это вас отвлекает. И это мы учим также от того, как говорит Хана, потому что когда она встала на эту молитву, что она сделала? Она встала на 5 амот отдалена от Эли. Потому что она говорит, я стою с тобой, но с тобой, видите, там есть гей, а не хав суфит. потому что она не была совсем близко к нему, она была отдалена на 5 амот. И отсюда мы учим, что можно только гулять, понятно, как это, в районе 5 амот, а не в районе 4 амот.
А женщина не должна постараться, чтобы когда я молилась, мужчине близко не было?
Для женщин нет этого ограничения.
Нет, да?
Это для мужчины есть такое ограничение.
А если она молится, и мужчина стоит неподалеку, она может начать молиться, даже если мужчина стоит
неподалеку. Да, мужчина не мешает нам, когда мы молимся. А если я нахожусь, мужчине я могу мешать. Прям как-то у нас это... Так если видите, как вы тут находитесь, тоже вы это видно также от Хана, ведь она может молиться рядом с Эли, а Эли, у него есть проблема молиться, когда находится там Хана. Видите, сколько законов мы учим от молитвы Хана. И в каждом слове, тут я показываю только как пример, вот слово имха. Если вы где-то находитесь, для этого надо знать только правильную грамматику иврита, если видите, что что-то имеет какие-то отклонения, всегда есть какие-то комментарии. Так мы тут рассмотрели, просто я повторила некоторые законы тфилят Тамида, которые мы учим от Хана, так как мы во второй главе мы учим всем, всем, когда мудрецы после разрушения первого храма решили написать нам тфилят Тамида, и они тогда искали темы, из чего будут состоять эти 18 благословений, которые потом превратились в 19, они это все взяли из молитвы Хана. Только я сейчас не покажу все 18, я покажу только, понятно, как это? Несколько, которые самые явные. Потому что есть некоторые, которые более запутаны. Более сложно прямо их рассмотреть, но это то, что говорит Мидраш. Тут говорится в этот палель Хана. И молилась Хана. И она сказала, вы хотите, я прочитаю это с переводом, но вы знаете, что когда это молитва, молитва это просьба. Молитва по еврейскому закону должна быть построена в таком построении. У нас есть в начале мы благодарим Всевышнего, мы хвалим Всевышнего, это называется Шевах, потом мы просим, потом мы говорим большое спасибо. Сама главная часть молитвы – это просить. Если вы ничего не просили, вы только восхваляли, вы согласны, что это не молитва? Сейчас я прочитаю эту молитву, и вы, может быть, потом мне скажете, это называется молитва или нет. Мидраш рассматривает также молитву Хана, как одну из у нас есть в течение всей истории, с момента сотворения мира, до после прихода Машиаха, что в течение всей истории будут 10 восхвалебных гимнов, так можно это назвать? Или песен, которые в течение всей истории пелись во имя Всевышнего. Пелись и будут. Спасибо. И молитва Хана рассматривается одна из этих 10. 10 такое понятие полноценности. Я читаю. Вот это, значит, я сейчас не объясняю, только рассматриваю как будто вместе все. Мы объясним как-то как это, как глобально всю молитву, а потом мы войдем в каждую, посмотрим насколько. Ватит палель Хана, и молилась Хана ватумар, и она сказала, «Алайц либи башим, мое сердце радовалось Всевышнему, рама карни башим, мой рог поднимался во имя Всевышнего, вахав пиолюй вай, мои усты расширялись на моих врагов, кисамах ты бешу атеха, так как я очень была рада твоим спасением. Энка дошка шем кембель тиха, нет святого, как ты, и нет кроме тебя никого, венцу келкену, и нет скалы, как наш Всевышний». Альтахбу тедабру гвога гвога, не берите, не возвышайтесь, не говорите высоко-высоко, и це атакми пихаем выйдет из ваших слов неправильные вещи, какие-то вещи, которые оторваны. Вы знаете, какое наверное лятик? Это перемещец. Кикель деота шем, так как Всевышний, он знающий, велонит кину али лед, тут есть вопрос, это не или ему, все известно все поступки. Кешет гибурим хатим, луки сильных, они возьмут и будут бояться, в них шалима злухаэль, а те, кто были отстающие, они взяли и подпоясывались силой. Своим балехам мискару, сытый, буду сейчас проситься, чтобы работать за хлеб, уровим хаделю, а голодные прекратили, имеется в виду, прекратили быть голодными. Адакараяльда шива варабад бани умляля, пока бездетная родила семерых, а многодетная ей очень плохо. Ашем и Миту Махае, Всевышний убивает и оживляет. Мурич Оль Ваяль опускает в ад и поднимает. Ашем Муриш Умашил, Всевышний делает людей бедными и богатыми. Машпилев Мирумим опускает и поднимает. Мекими Афардаль поднимает из праха бедного. Мешпот Яримивьон от того, кто находится рядом с мусором, он поднимает человека, который очень нуждающего. Леушивим Недивим посадить его с богатыми, с теми, кто дают. Филантропами у Вахисеха вот Анхелем и дает им стул уважения. Это будет им на. Они это будут передавать с поколения в поколение. Всевышнему значит, опоры земли, и он поставил на нее вселенную. До этого момента, до пасуктет, вы тут видели какую-то просьбу? И все было восхваление. Все было восхваление. Заметьте, что все глаголы были или в прошедшем, или в настоящем времени. Теперь, когда я кого-то восхваляю, я восхваляю его или прошедшим глаголом, или настоящим. Когда я прошу, это всегда или в будущем, или в повелительной форме. Заметьте также в Твилат Амида. Все первые три благословения, они все или существительные, или глаголы в настоящем времени. Скажем, мурид хаталь, опускающий росу. Или мехалькель хаим бехесед. Что такое мехалькель? Он кормящий, прокармливающий. Все в настоящей форме, так же здесь. Теперь, начиная с пасуктет, у нас есть просьба. Раглей хасида вишмор, ноги его праведников он будет охранять. И видите, и шмор это какое время, глагол. В будущем тут начинается просьба. У рашаим бахошах и даму, а злодеи, что в темноте, молчали. Кюлёбы хуах икбар иш, не силой будет силен человек. Ашеми хату мривав, Всевышний, чтоб испугались все его враги. Аляв башамай мир эм, он на небесах на него будет громить. Хашем ядина все арец, Всевышний будет судить края мира. Вейтен озле малько, и он даст силу его царю. Ваярем керен мишихо, и поднимет рог его помазанника. Так, Ихана в какой-то мере в этой молитве, она делает такой, у нас обычно, мы немножко хвалим Всевышнего. Скажем, тебя там и да, мы хвалим Всевышнего тремя благословениями, потом говорим спасибо еще тремя, так это сколько у нас? Шесть. А сколько мы просим? 13 мы просим. Видите, больше, или когда было 18, так мы 12 просили. Вот в два раза больше. А Хана говорит, Всевышний, я к тебе молилась. Я все время приходила и молилась, и просила, и просила, и просила. Сейчас что-то сделал, ты дал мне сына. Так у меня, я тоже к тебе молюсь, но сейчас у меня молитва, понятно, как-то в переставленном порядке. Я тебе очень много благодарю, и в конце немножко прошу. Но все-таки это называется молитва, потому что она, и поэтому она называется вначале молитва. И она молится за то, что в будущем будет с ее сыном. И по преданию, то, что она молится, я только, если мы рассматриваем как ее молитва, я рассматриваю только последний пасук, даже последние слова пасука. «Вейтен озле малько ханана пророк», и она знает, что Шмуэль помажет на царство двух людей. Он помажет Шауля, который будет его царем, и он возьмет и также возвысит рог его помазанника, это царь Давид. И Давида он мажет рогом. И вы знаете, что Давид, его потомки называются, и в том, мы верим, кто придет от Давида, и ждем его, это Мелеха Машиах. Видите, он называется Машиах помазанник, и также Давид, он был помазан на этом масле. Так она просит, что Всевышний только что, я тебя благодарю за то, что ты мне дал, и я прошу тебя о будущем, что то, что мой сын будет делать, будет иметь успех. Но у нее больше какой-то, она говорит, спасибо за то, что было. И, конечно, также немножко просьба. Но большинство у нее уже благодарность, а не просьба. Сейчас, если мы рассмотрим, что мы учим от этого в Тфилат Амида, скажем. Вы знаете, у нас есть одна молитва, мы говорим «Мехая Амитим». Шестой пасук, пасук «Вав Ашем Амит Умехае» Всевышний убивает и оживляет. У нас есть благословение от Акадош, пасук «Бет Эйн Кадош Кашем». Я только не по порядку. И так дальше. Просто это были очень явные слова. Скажем, мы молимся о том, чтобы у нас было «Атахуней ладам дат, кекельды оташем». Так, а Всевышний он сила и Всевышний познание. И так далее. Это показало там три или несколько примеров, но если вы это можете просмотреть в любом месте, это говорит Мидраш, вся Тфилат Амида, значит, темы каждого благословения построены на молитву Хана, но не порядок. Порядок взят с другого места. Это говорится в Геморе, почему они построили это по другому порядку, чем молитва Хана. И по какому принципу они это построили. Но темы они взяли из молитвы Хана. И она первый человек в мире, который молился Тфилат Амида. Значит, то, что нам Хана, как женщина, у нас есть 7 женщин-пророков, и каждая из этих женщин-пророков, она нам что-то дала для нас, какие-то знания она нам дала. Так то, что нам дала Хана, это понятие молитвы, что у нас осталось до сегодняшнего дня, тема молитвы и законы молитвы. Она первая, которая вообще обновила в мире вот это понятие Тфилат Амида, что надо молиться стоя, надо молиться тихо и темы молитвы. Она также обновила первое, или раскрыла более точно, имя Всевышнего Цвакот, помните, мы это говорили на прошлом уроке. И также она вымолила, так можно сказать, Шмуэля, который мажет на царство царя Давида. И это она в какой-то мере открывает нам царство Давида также. Но есть несколько женщин, которые открывают царство Давида, Это первое, это в какой-то мере Лиа, который рождает Иуда. Потом это Тамар. Все, что связано с царством Давидом, всегда это связано с женщиной. Кто это приводит? Мужчины там немного более пассивные. Это Лиа вначале, потом это Тамар, потом также Рут и Нуами, помните? Боаз там совершенно пассивный, а кто это все решает, это Нуами и Рут, и, конечно, Хана, которую она выпросила того, кто помажет на царство царя Давида, и поэтому также рассматривается как одна из женщин, которая находится, понятно, в этом, так сказать, в этой орбите, так это можно назвать, создание царя Давида. И сейчас то, что мы просмотрим по Ункелю, по Таргуму Йонатан бен Узиэль, это вы знаете, что у нас пророки все переведены на арамейский. И кто перевел пророки на арамейский, это был ученик Гилеля. У Гилеля было много достаточно учеников, и Йонатан бен Узиэль считается его самым великим учеником. И он взял и перевел все Невиим. Не Ктувим, а именно Невиим. О Торе есть спор, но Невиим он явно перевел на арамейский. И когда он это перевел, он не только перевел это дословно, он перевел также смысл этого. Его могила находится в Амуке, и считается, что если кто-то хочет выйти замуж, он не женился никогда, такое есть предание. И если кто-то хочет выйти замуж или жениться, так если он приходит на его могилу и молится, у него есть шанс, более, у него повышает, это повышает его шанс выйти замуж или жениться в течение этого года.
А почему он женился?
Это целая вещь.
Это Амука.
Амук это на севере.
А это не
Это говорят Цфат, да? Это недалеко от Цфат. Кто хочет? Что-то? Да, очень красивое место. Мы там были с девочками где-то 2 или 3 года назад.
Все потом выйти замуж.
Обычно, что происходит, это выходит замуж, скажем, там, где-то 90%. Или, понимаете, это достаточно высокий процент, но всегда есть выбор, понимаете, как? Но это не 100%. Но это повышает, поэтому я это назвала как повышение шансов. Так, если вы хотите, мы можем это еще раз устроить. Так как... Что это? Да. Да, надо ехать. Так надо поговорить с Ханой. Это очень красиво, когда мы это сделали 3 года назад. 3 года или 2 года назад, я уже не помню. Мы поехали летом со всеми девочками. Чтобы это осело. Мы там даже сделали, мы даже катались на... Мы хотели, чтобы это была не только экскурсия такая религиозная, понимаете, а то это все-таки тяжело. Так мы сделали там некоторые места могил, и мы также сделали поездку, не знаю, как называется на русском, мы плавали на катере по Кинерет. Это тоже все недалеко. Так что было, понимаете, полезно, приятно это называется. Это надо... Спросить Хану, но это не очень легко, понимаете, все это сделать и организовать, так у нас это берет сколько-то лет, пока в один раз сколько-то лет мы это, если мы... Да, это в Цфат они ехали. А это что-то другое. Но это недалеко. Это, да, это около Цфат. Это немножко еще сильнее. Но можно сделать и то, и другое. И то, что он рассматривает, то, что тут Хана молится, она говорит, это у нее пророчество о том, что все будущие истории, и прошлое, и будущее истории всего еврейского народа. Более точно, будущие истории всего еврейского народа, что произойдет. Теперь у вас здесь есть перевод на арамейский. У меня нет, а у вас есть. Вот, я покажу. Видите, вот тут вот, вот это на арамейском. Вот это. Это самый древний комментарий. И то, что она говорит, Пальханов, там радовался мое сердце Всевышнему, я возвышаю мой рог над Всевышним, а так как мои уста расширились над моими врагами, так как я радовался твоим спасением, это говорит Мидраш, что она берет и говорит о том, это будет в 6 главе книги Шмуэль, это еще кого-то не произошло. В 5 главе может быть, сейчас проверим, в какой главе. Будет в 4 главе война между евреями и филистимлянами. И первый и последний раз во всей истории евреи выходят на битву и берут с собой ковчег завета. И ковчег завета, как вы знаете, падает в рук филистимлян. Теперь, когда будет разрушен первый храм и второй храм, ковчег завета никогда не пал в руки врагов, потому что мы заранее еще взяли его и спрятали. А единственный раз, когда он взял и пал в руки врагов, это только было в этой войне. И потом они, фарисеяне, приходят это взять и отдать. И Мидраш знает, что это то, что она говорит здесь. Как-то об этой войне. Инкадош Кашем Кембель Теха Венцух Келюкену. Нет святого, как Всевышний, нет никого, кроме тебя. Нет такой силы, как Всевышний. Это рассматривает, что когда была война с Санхеривом, извините, если вы не против, что я поменялся, просто я прочитаю, откуда я это говорю, как я это знаю, что это говорит. Если у вас есть, или вы бы хотели сами читать, это мне все равно. У кого есть перевод на арамейский, вы это можете просмотреть, откуда я это говорю. Она сначала. У нас был первый пасук, я его рассмотрела. Первый пасук я вам рассказала, что это было про фалестимлян. Так если вы читаете, вы можете просмотреть в первом пасуке «Лемегеве пфлиштаэй». Видите, тут говорится о флиштаэй. Флиштаэй – это палестимляна. У вас такой же, как мой. Да. Только это будет у вас, вам надо будет просмотреть очень-очень много, пока вы до этого дойдете. Видите, у вас тут очень много написано.
Угу.
Вы должны смотреть. Я тут возвращаюсь. Нет, у вас это слишком. Здесь это самое начало ее молитва. Вот видите, вы плештей. Вы знаете, что плештей так на арамейском называется палестимляне. Второй пасук. Так как нет святого, как ты Всевышний, и нет никого, кроме тебя, и нет никакой силы, кроме, или никакой скалы, кроме нашего Всевышнего, это говорится про Санхерива. Если у вас есть пасук бет, можете просмотреть «Аль-Санхерив малька дату». У кого есть на арамейском? Пожалуйста, можете посмотреть. На Санхерива царя Ассирии. Да. Вы ему говорили, что любой тав превращается, любой щин превращается в тав. Это должно быть начало второго пасука. Пасук Бетвен. Видите, Аль-Санхерив малька дату. И вы знаете, что сделал царь Ассирии? Он тогда, почему тут говорится о том, что нет никого, кроме Всевышнего, нет святого, как его, кроме него? Может, тогда Санхерив послал к евреям такого человека, которого звали его Авшаке, и он говорил евреям: вы знаете что, зачем вам верить Всевышнему? Есть уйма идолов. И как никакой идол не мог спасти своего народа от Ассирии, так же его Всевышний не сможет. Только это показывается, что свято Всевышнего, она совершенно другая, чем вообще без никакого от такого отношения. И Санхерив тогда взял и нашел с армией Ассирии, они взяли, захватили всю 10 колен, изгнали их, как вы знаете, мы до сегодняшнего дня даже не знаем, где они. И потом он продолжал дальше, захватил всю Иудею. Вы знаете, что Иерусалим достаточно находится там внутри уже Иудеи. И окружил весь Иерусалим вокруг. И это было в ночь Песах. И это в Леля Седер. И они взяли: какой маленький Иерусалим. Зачем воевать ночью? Идемте поспим. Пошли спать. А утром, когда они проснулись, 180 тысяч полководцев Ассирии были убиты. И бедный Санхерив убежал с ужасным позором. А те народы, которые с ним пошли воевать, часть его армии, которая осталась жива, большая часть из них взяли и сделали гиюр. Знаете, от этого ужасного такого чуда, которое оказалось. Это то, что осматривает второй пасук о святости Всевышнего. Не говорите высоко-высоко, выйдет только глупости из вашего рта или вещи, которые оторваны, так как Всевышний все знает и все относится к ним, все поступки связаны с ним. Это война с разрушением храма и война с Вавилоном. Если у вас что-то... Второй пасук я это немножко объяснила, как это связано. А третий, тут говорится: не говорите высоко-высоко. По преданию, Навуходоносор говорил очень высоко. Особенно, когда он взял и разрушил храм.
Да, почему вы имеете в виду, что именно к Навуходоносору так высоко-высоко?
Можно нас рассматривать, что из всех людей в истории, единственное, кто говорил так, это был Навуходоносор. Угу. Кто взял и разрушил храм, как он себя ощущал после этого? И вот нам кажется, что не все выходит от Всевышнего. Говорится, видите, тут написано «влез в алифом и с вавом». Если разрушение храма, вам кажется, что это сделал Всевышний или нет? Кто дал разрешение разрушить свой собственный дом? Как это кажется со стороны? Понятно, что это не в виду? Поэтому говорится, все, что происходит, даже разрушение храма, это также от Всевышнего. Это не случайно, это не какой-то, кому-то удалось что-то сделать, кого-то против него. Да, где? Нахуй. Тут говорится вот то же самое, что вы не должны быть такие, не рассматривать, что это ваша победа, это все от Всевышнего. Четвертый пасук, тут у нас четвертый и пятый, он по тому, как говорит Йонатан бен Узиэль, тут смещение времени. И может быть четвертый будет вам немножко более логично, потому что это ближе к нам, и мы знаем больше данных. А то все остальное я кого-то вам давала данных, а вы об этом не читали. Говорится, пока луки сильных будут вот они будут бояться, а те отсталые возьмут и соберут силу. Где у нас в истории есть такая вещь, что слабые победили сильных? Ханука. Это говорится о греках. Если у вас есть жертва, посмотрите четвертый пасук, как у вас начинается. Аль-Мальхут Макдон. О царстве Македонии, как вы знаете, Македония, это Греция. И про Хашмонаим, как они взяли и победили. Вы там увидите дальше, если вы прочитаете о дом Хашмонаим, которые были кого-то слабые и отсталые, как они взяли и победили. Так, так как про Хашмонаим вы знаете больше, вам этот пасук более, кажется, вот связан. А других вещей, там, что говорил на выходной царь, как он себя вел, и нет, это менее известно, понятно, как-то в это менее легко связать. Сытые сейчас берут и за хлеб согласны работать, а те, кто были голодные, они прекратили быть голодными. Это по преданию, то, что рассматривает Йонатан бен Узиэль, рассматривает, кто был очень богатым, один из самых богатых людей мира. Самый богатый еще считается.
Курах и Аман.
Аман. Помнишь, что Аман был очень богатый? Так, а когда Амана потом взяли и скинули, понятно, с его понятия, с его власти, так вся его семья, что она кого-то платила хлеб. А те, кто до этого были голодные и вообще там самым на низком уровне, это евреи, сейчас, наоборот, стали на самом высоком уровне. Понятно, почему это смещение, как вы знаете, Мегилат Эстер была до Греции. Поэтому, говорю, смотрела, что-то сместилось с местом. А те пасуки, которые идут дальше, они говорят о том, что произойдет с еврейским народом до прихода Мащеха. И конец говорит о том, что будет во время войны Мельхамед Гог ва-Магог. И что будет там, с небес Всевышний будет громить, значит, будет какая-то, то, что мы называем Мельхамед Куховим, война звезд. Говорится, Ашем Мишамаем Ярем, до этого не говорится о небес. Мы видим, что будет какие-то, что-то будет с небес. Я ничего не хочу понимать, как это говорит, что и как, но то, что мы видим. И как вы видите, мы сейчас находимся в периоде, когда как раз войны в основном идут откуда? Если это бомбы, если это самолеты, если это что, все происходит с небес. И как вы замечаете, это говорится, вот как только мы переходим, а приходим Мащеха, и что будет тогда, это говорится в будущем времени. И об этом молится Хана. И то, что она просит о том, что Всевышний взял и помог царю и помазаннику, это имеется в виду не только Давиду, а вот на уровне Йонатан бен Узиэль, это имеется в виду про Мелеха Мащеха. Да, и Хана, она же пророк. Поэтому, видите, мы видим ее всю молитву, как прочее со всем, что будет в течение всей истории. Это еще одна, значит, если мы рассматриваем на все поколения, это ее молитва, которую мы каждый день молимся. Если так же, как женщина-пророк, кроме того, что она это дала нам всем, это также ее молитва, она, наверное, как это история всего еврейского народа. И особенно молитва за то, что будет в конце перед приходом Мащеха. И я выберу сейчас из всей ее молитвы один пасук, на котором я остановлюсь немножко более, и это восьмой пасук. Ада кара ельда шива. Пока женщина, которая была бездетная, родила семерых. Поэтому Хана говорит, это рассматривает Рада, Всевышний, я всегда знала, что ты есть, я всегда в тебя верила. Но когда как будто рука Всевышнего дотрагивается до нас, у нас вера совершенно становится другой. И говорит Хана, я была бездетной, и я молилась. Это уже казалось совершенно нелогично. После 20 лет, понимаете, как это? Почему сейчас именно иметь детей? Наоборот, сейчас меньше шансов иметь детей. Как раз, как я только помолилась, очень глубоко, тогда я родила. И на базе этого, видите, как меня как будто говорит Хана. Вы можете поверить на все другие чудеса также. И понятно, сколько на Всевышнего стоит полагаться. А Мидраш рассматривает, она была пока бездетная, родила семерых. Как вы знаете, она родила сколько детей? Пока мы только знаем одного Шмуэля. Здесь, так как у вас есть Танах, это очень хорошо, что у вас есть и вся книга. Я вам расскажу, можете взять и почитать дальше. И просмотреть пасук во второй главе, вторая глава пасуков Алиф. Сколько детей, конечно, она родила? Перевет посоков алиф. Кипакада шемет хана, вспомнил Всевышний хана, ватагар, и она забеременела, вателед, и она родила, шлуша вани муштеванут. Трех сыновей и двух дочерей, и есть спор, Шмуэль, он часть этих детей, или он вне этом. Понятно, как это она родила шестерых, или она родила пятерых. Обычно рассматривается, что она родила пятерых. Все, сколько вы хотите комментарии, как у нас от этих пятерых или шестерых выходит семь? Что-то? Потом мы сейчас посмотрим. Сколько комментариев вы хотите? Вы хотите 3, 4? Сколько вы хотите? На самом простом уровне, как это оказывается 7, это вы знаете, что мир был сотворен в течение 7 дней. И на иврите сытость это тот же самый корень. Вы заметили? Савеа это сытость. А шива это семир. 7. Видишь, это, на иврите пишется точно так же, только точка с другой стороны. Так она говорит, пока я родила, пока бездетная родила семерых, это имеется в виду, я родила, значит, как будто в мире есть кого-то сколько граней. Максимально 7 граней, мир сотворен в 7 дней. Так то, что у меня родился Шмуэль, это сколько для меня? Все. Мне больше ничего не нужно. Для меня вот этот один, ну как сколько? Как 7. У меня тут есть доска. Есть у вас чем писать? Вы любите гематриот? Да? Да? И мы тогда попробуем. Шив, а, пишется вот так. 7. Шин, бет, айн, хей. Сколько это шин на иврите? Гематрия? 300. Бет, алеф, бет. Бет это понятно, что это 2. Айн это сколько? 70. А хей, мы только сегодня говорили, что сколько это хей? 5. Сколько это будет все вместе? 300 плюс 2 плюс 7. 70 плюс 5. Это будет сколько? 377. Вы согласны? Сейчас идемте посмотрим, сколько это будет Шмуэль. Шин сколько? 300. Мем 40. Вав 6. Алеф 1. Ламет 30. Если это все сейчас сделаю, то у меня будет равно 377. Видите, что Шмуэль, то как я ему сказала, только сейчас я сначала это сказала на уровне пшат. Понятно, как это, что значит, что 7 это Шмуэль, потому что для нее этот один сын, он для нее уже все. А сейчас я показываю, что Шив-А и Шмуэль тоже самое гематрия.
А он хотел быть 10 сыновей.
Нахуй. А ей было достаточно 7. Видите, как это, я это уже насытила. Так это одно объяснение. Вы помните, что мы все время говорили о том, что Шмуэль был равен как 2, что он помазал двух людей на царство, что он равен Муше и Аарону? Мы рассмотрели, что вся глава, она была дуальной, все было там на 2. Так если она родила 5, пятерых, а Шмуэль равен как 2, так у нее сколько детей? 7. Другой мне рассматривает, вы знаете, сколько детей было у Шмуэля? Так посмотрите, 8 глава. 8 глава, 2 посыл. Видите, как хорошо, что у вас здесь вся книга Шмуэль, так вы можете понимать, как это. Смотри дальше. Вейшем много пхор Юэль, вейшем ишнеу Авия. И было имя старшего сына Шмуэля Юэль, а второго сына их звали Авия. Значит, сколько у него детей? 2. А для Хана особенно, значит, у него всех детей были потом внуки, но сыновья Шмуэля, как они для него были? Особые. Поэтому также сыновья Шмуэля она рассматривает как своих сыновей. И поэтому 5 плюс 2 сына Шмуэля, это сколько?
7.
И хотите нехорошее объяснение, которое приводит Раши, очень тяжелое. И потом я вам скажу что-то более хорошее, чтобы не закончить такими хорошие вещи. Рассматривает, мы, по-моему, рассматривали, что у Пнина было 10 сыновей. Поэтому Элькана и говорит, что я тебе хорош, как 10 сыновей, как у Хана, у Элькана, извините, у Пнина есть 10 детей, так я для тебя как 10 детей Пнина. Поэтому он пользуется именно этим числом 10. А вы помните, что я им говорила, что то, что Пнина взяла и немножко задела Хана, это было не очень хорошо. Помните, мы говорим, что это Авигали Шма. Если человек делает хороший поступок, но он пользуется какого-то ядом. У нас есть мицва, у нас есть Авира. Скажем, кричать на людей, это мицва или Авира? Это Авира. Но есть случаи, когда надо накричать на кого-то. Но вы тогда должны понять, что вы пользуетесь ядом. Помните, мы говорили на прошлой неделе. И если мы от этого получаем минимальное удовольствие, мы потом за это получаем наказание. Теперь так как Пнина, она была другой женой мужа Хана, понятно, что она, когда это она все делала во имя Всевышнего, чтобы Хана молилась, чтобы Хана имела детей, но не было какое-то минимальное удовольствие. И поэтому рассматривает Мидраш, что каждый раз, когда у Хана рождался ребенок, у Пнина умирало 2. Так у нее было так. Первый раз случайность, нахон. Второй раз случайность. Третий раз, ну вообще уже не совсем случайность, вы согласны? Когда Хана забеременела последний раз, у нее же 5 детей. Понимаете, как это такое? Когда первые 4 родились, умерло сколько у Пнина?
8.
Так когда Пнина, Хана забеременела 5 раз, Пнина уже не брала никаких шансов. Она уже понимала, что это, она уже видела, что это совершенно явно связано. Так говорит, что она упала нец перед Хана и попросила у нее милость, чтобы та как что-то сделала. Так говорит, что Хана молилась Всевышнему, и последние 2 сына, 2 ребенка Пнина, они остались живы. Но так как они остались живы за счет молитвы Хана, они рассматриваются как дети Хана. И поэтому Хана пятеро плюс двое от Пнина – это семеро. И поэтому рассматривается Ада Карая Дашива, пока бездетная родила семерых, Варабат Баним, а та, кто имела многих детей, умляла. Люди, сколько объяснений, что значит и как, почему Шмуэль, или, может быть, и другие объяснения, как это показывается, что у Хана у нее есть семеро детей. Что-то? Какое из этих всех объяснений правдивое? Может быть, все вместе. Ну, как-то. Как вы видите, Хана, когда молилась, она имела, даже она прок, поэтому каждое ее слово, и особенно это рассматривает Нациф в Танахе, каждое слово имеет очень много значений. Поэтому это имеется в виду и то, и другое, понятно, как это? Просто и все вместе. Почему это может быть и то, и другое одновременно? Они противоречат. И может быть мы тут выберем еще одну вещь, которая также связана это в самом начале ее молитвы. Это пасук Алиф. Это говорит также Раши, и поэтому я это привожу. Мое сердце радовалось Всевышнему, раба Корни Башем, мой рог возвышался Всевышнего, Рафи Аливай, Кисамахти Бишуатеха. Извините, это второй пасук. Энка дошка Шем Эль Битеха, Бен Цум Келюкену. И нет, тут она называет Всевышнего скалой. И есть объяснение, почему мы Всевышнего называем Цур. Здесь на это очень много объяснений. Одно объяснение, что Цур – это скала. И это понятие, что вот его как защита наша. Есть мнение, что Цур – это как начало. Вы знаете, что такое на иврите лицо? Создавать. Всевышний – он создатель всего. Тогда Цур – это не имеется в виду скала, это имеется в виду создатель. Первоначальная точка всего. А есть мнение, что Цур – это от слова Цаяр. Знаешь, что такое Цаяр? Это тот, кто берет и художник. Лицаяр – это быть художником. И тут есть два мнения, почему так называется. Если это рассматривает Хана, и это связано с тем, что она родила ребенка, она говорит, нет такого художника, как Всевышний. Нет какого-то такого скульптора, и такого, кто может такую вещь сделать, что Всевышний может сделать форму внутри формы. Как Всевышний, когда женщина беременна, Всевышний же создает форму внутри формы. И поэтому называют тут Всевышнего именно Цур. Как это, почему именно это слово? И есть Медраш, который даже рассматривает «эн цур келюкейну», говорит Медраш «эн цаяр келюкейну», нет такого художника, как Всевышний, что он берет и создает весь мир, создает мир так, что он сам себя заваливает, спасибо, как вы это говорите, скрывает. И те, кто находится в этом мире, вообще даже не знают, что он есть. Вот такой художник, который все рисует, но рисует так, что даже никто не замечает, что он это нарисовал. И кажется, будто это само по себе и стало. И так многие люди, как вы знаете, говорят такую вещь. А то, что Хана говорит, посмотрите, как кто он Всевышний. Так по одному объяснению ты рассмотрела для того, чтобы понять именно, почему Хана это говорит. Все другие объяснения, потому что рассматривается, что он делает форму внутри формы. Это вот понятие того, что он дал ей ребенка. Все другие комментарии, это рассматривается уже в общем, ну, как-то также связано со всеми другими объяснениями, которые можно рассмотреть о Всевышнем. И может быть, так как у меня еще осталось несколько минут, я рассматриваю... Восьмой пасук, пасук хет. Мекими афардаль, мяшпот и ремибьон. Я выбираю этот пасук, потому что его также говорят в Галиль. Вы знаете, это также в Таилим есть этот пасук. Мы в Рош ха-Шана не говорим Галиль, а в Суккот без Раташа мы говорим все 8 дней Галиль. Поэтому я выбираю этот пасук. Он берет и поднимает с пыли бедного, из мусора возьмет и возвышает ивьон. Есть, какая разница между... Что хуже, пыль или мусор? Мусор хуже. Даль – это от слова худой или бедный. Знаешь, что такое дли? Вы замечаете, что на иврите даль и дли – тот же самый корень? Дли – это значит ведро. Теперь ведро мне нужно, чем оно более пустое, тем оно лучше. Так даль – значит человек, который вообще ничего не имеет. Пустота абсолютная. Скажем, на иврите есть немного слов для бедных. Скажем, есть слово «они». «Они» – это слово «муки». Что он мучается своей бедностью. А даль – это просто пустой. Понимаете, почему он находится на прахе? У него вообще ничего нет. Тут даже не подчеркивается, он мучается или нет. У него просто ничего нет. Когда мы называем его «они», значит, он мучается этой бедностью. Значит, инуин на иврите – это муки. А ивьон – это от слова «увы», это значит «хотеть». «Увы» – «алиф бейт хей». Это «хочет». Так ивьон, потому что «ют», вы знаете, что в конце слова, когда у меня «хей», он превращается в «ют». Как «раца», «рацити» – Ведь Иуд превратился в... Хей превратился в Иуд. Так Эвьон, значит, человек, который очень хочет, он желает все время. Эвьон может быть очень богатым человеком, но когда ему что-то не хватает, как он ощущает себя? Он просто, понимаете, он ощущает вот эту нехватку. Это, или уж, и поэтому такой человек, который ему все время не хватает, он куда идет искать? Он даже согласен искать в мусоре то, что ему хочется. Да, он всюду ищет. Ему не хватает, у него нету. Понимаете? Он все время идет искать, где же это может достигнуться. И он как будто согласен залезать в мусор от того, что у него вот это вот ужасное желание получить то, что он хочет, для того, чтобы достигнуть то, что он хочет. Теперь кому тяжелее взять и дать, это, конечно, более тяжело Эвьон дать, чем Даль. Поэтому сначала говорится, что он из праха возьмет и по ним и дали, какого-то самого не имеющего ничего. И даже того, кто ужасно хочет, и за счет этих страстей непонятно, куда он залазит, также его он возьмет и поднимет. Посетите его с теми, кто дают другим, и также дает ему уважение. Так, эти мы... так, мы тут посмотрели. Это буду читать вот до того места, где только я не... Это тут, как вы видите, каждое слово имеет очень много объяснений, и так я только выбрала «энцул», мы только рассмотрели «энцул келюкейну», мы рассмотрели «дакара эль дашива», и «макимими афардалями шпот ее убьем». Вот я только рассмотрела три вещи из молитвы Хана, а все остальное я рассмотрела молитву Хана только, как можно сказать, глобально всю вместе. Так это то, что буду читать первый день Роша Шана в Бет-Кнессет, во Афтара. Пожалуйста. Да.